не раскрытых, это да. Я бы сказал, не случайно не раскрытых. Хотя я далек от мысли утверждать, что некоторые из них заведомо были организованы высшей властью. Сказать такие слова я могу только об одном случае. Это убийство Литвиненко. Вот здесь высшие лица государства отлично знали, что это убийство будет. Не случайно они отмазывают так Лугового. В этом же ряду несколько другие вещи. Известные террористические акты. Хоть на спектакле «Норд-Ост», хоть в «Беслане». И это заведомая установка высшей власти не считаться жертвами и защищать так называемый государственный престиж. Во всем мире первый приоритет – это жизнь заложников, а у нас нечто, понимаете ли, вот такое нематериальное. Это совершенно очевидные вещи, потому что, скажем, в случае Норд-Оста школьник старших классов мог бы предсказать, как подействует снотворный газ. Ну, Беслан, конечно, вина на организовавших штурм – это все вранье, будто бы террористы спровоцировали этот штурм. Ничего подобного. Есть еще несколько смертей. Галина Васильевна Старовойтова. Это еще допутинская. Власть, которая создает обстановку истерии и беснования в стране, власть, которая вводит антиконституционные нормы в законах и указах, она и есть в любом случае важный участник убийства. Но убийство Галины Васильевны Старовойтовой, думаю, не было согласовано наверху. Но полагаю, что провал расследования не без участия высших сил тоже, наверное, можно сказать и об Анне Степановне Политковской. Наверное, и о Борисе Ефимовиче тоже. Понимаете, нити тянутся в Чечню. И господин Путин отчетливо отмазывает от следствия Рамзана Кадырова. Это очевидная вещь и очевидны причины, по которым Путин не может расстаться с этим своим гауляйтером. Путин в тупике, ему некуда деваться, ему надо переть на пролом, что он сейчас и делает, или капитулировать. Ну, не тот это человек, который искал бы компромиссов, постепенной капитуляции, постепенного ухода. Да потом, знаете ли, я предполагаю, что нынешняя российская власть отрезала себе пути для мягкого ухода.
Я сейчас имею в виду не только Путина и Путина тоже, но не только Путина, а просто всю систему российской постсоветской власти. Власти, которая не заинтересована в том, чтобы найти организаторов убийств, очень достойных людей, политиков, журналистов. Почему она этого не делает? Потому что она считает, любая власть, путинская или не путинская, что эти люди убиты в интересах государства или по каким-то другим причинам?
А о некоторых из этих убийств, думаю, нельзя сказать, что власть считает, что они убиты в интересах государства. Хотя не без некоторой доли такого рода суждений, потому что все политические убийства, их жертвы – это оппоненты власти. Вот когда я говорю, что я не берусь уверенно предполагать, что на высшем уровне организованы каждый из этих убийств, я имею в виду следующее. Власть создает в стране ситуацию, которая способствует этим убийствам, и не может создавать другую, потому что главная цель власти – удержаться и продолжать пилить немаленькие деньги, кормить своих, своих сатрапов, и это важная цель. Вслед за советской властью, по нашей исторической традиции, власть не желает знать правду. Она толкует события при помощи своих, так сказать, верноподданных экспертов, выгодных ей понятиях. Ну, например, когда Путин публично валит все там на Америку, я думаю, он убеждает не только, старается убедить не только слушателей, но и самого себя. Мне рассказывала очевидица этого Светлана Алексеевна Ганушкина, кто-то, может быть, сама Светлана Алексеевна сказали президенту, вы понимаете, что у нас не выборы, что эту процедуру трудно назвать выборами. Он не сказал, нет, что вы, это демократическая процедура. Он сказал, а вы думаете, у них по-другому? У них тоже так. Только они более опытные и лучше умеют скрывать следы. Вот что сказал президент Путин. Следовательно, он понимает, что такое наши российские выборы. Но думаю, что он старается верить, что западные выборы точно такие же.
Пафос того, о чем мы с вами говорим, присвоится к следующему. Жертвами российской системы становятся те люди, которые особенно настойчиво пытаются помешать российской власти распилить страну.
Да, совершенно верно. Кто как? Кто старается помешать распилить страну, а кто старается по старому диссидентскому лозунгу заставить соблюдать Конституцию? Ведь наша нынешняя Конституция такая же бездействующая, как сталинская. Это просто брошюрка, в которой что-то написано. Никто этого не читает. Там, между прочим, есть две вполне пристойной главы. Много недостатков у этой Конституции, но она способна к совершенствованию и к совершенствованию строя. И, между прочим, это документ прямого действия. Все сводится к тому, как говорил нам однажды прокурор в зоне, больше никогда не присылайте мне жалоб и заявлений со ссылками на Конституцию. Объясняю. Конституция писана не для вас, она писана для американских негров, чтобы они хорошо понимали, как счастливо живется советскому народу. Наша нынешняя Конституция абсолютно не отличается теперь от сталинской.
По вашему мнению, есть какие-то силы в России, которые способны изменить ситуацию в стране или нет?
Меня не смущает 86% Крым наш. Меня смущает то, что среди этих 86% довольно много творческой элиты, людей грамотных, не глупых, имеющих жизненный опыт и понимающих, что они делают, становясь доверенными лицами господина Путина, или восхваляя там что-то, критикуя Украину, Бандера, фашизм, как теперь говорят. Для меня главная трагедия страны началась в осенью 99-го, в начале 2000-го года, когда Путин становился президентом. Знаете, из публичных фигур я могу на пальцах одной руки пересчитать тех, кто громко сказал, что вы делаете. Нельзя подполковника КГБ делать президентом страны. Это то же самое, что в Германии был бы канцлером, офицер гестапо или штази, или что-то в этом роде. Нельзя из этой конторы выбирать власть. Понимаете? Вот беда. В стране с такой историей среди интеллигенции не нашлось достаточного количества людей, которые сказали бы, из этой конторы выбирать начальство нельзя. И теперь там половина артистов, музыкантов, там, за редкими исключениями, все они сидят в норе. А ведь на самом деле демократия – это не воля народа, а это свобода меньшинств. Это права меньшинств беспрепятственно конкурировать за одобрение большинства. Беспрепятственно, честно, открыто, прозрачно конкурировать с властью ли, с другими оппонентами. А у нас теперь принято говорить, ну что же, это на самом деле я вам как биолог могу сказать, а это записано в нашем геноме, потому что наши далекие животные предки уже 2 миллиона лет тому назад делили мир на своих и чужих и скалили зубы на чужих и тесно держались ближе к своим. Ну, вот если вы почитаете Чеслова Милоша, он блестяще разбирает это, не ссылается на животных предков, а ссылается на инстинкт людей. Надо поступать так, как все. В нашей стране наиболее ярко выражено стремление именно поступать, как все. не отличаться от большинства, не выходить из стада.
Получается, что этот русский геном никак не изменить, это стремление оставаться в стаде и быть как все. И это означает, что виновников, организаторов этих политических убийств мы так никогда и не найдем.
На оба вопроса ваши оба вопроса в одном я отвечу, как это ни странно, все-таки отвечу отрицательно. К сожалению, у нас в стране сейчас невозможно ничего подобного польской солидарности. Вы помните, что это был профсоюз, начальные цели которого были сугубо профсоюзные, вот условия труда, оплата там. Очень быстро этот профсоюз понял, что это негодная позиция. Нужны политические свободы, и тогда можно будет уверенно добиваться социальных сдвигов. А без этих политических свобод ничего не получится. У нас сейчас та же точно эта ситуация. Значит ли это, что эта ситуация безнадежная? Природа полна примеров, когда незначительные усилия приводят к серьезным результатам. Это то, что называется в физике фазовым переходом, курковым, так сказать, эффектом. В социальной истории, ну вот, пожалуйста, мировые религии. На чем они были основаны? На сообщении немногих людей о том, что кто-то ожил после смерти, или на снах пророка Мохаммеда. Что это за основание? А что выросло из этого? Было бы нескромно в этом ряду упоминать диссидентское движение 60-х, 80-х. Оно нечто близкое есть. Знаете, без этого движения то, что называется перестройкой, не пошло бы по этим рельсам. И Запад не стал бы требовать сколько-нибудь заметной либерализации. А Запад прагматичен и труслив. Запад стал это требовать, потому что западная, не западные политики, а западная общественность стала говорить об этом со своими властями. И на Западе нельзя было пренебречь общественным мнением. И я хотел бы надеяться, что когда-нибудь наша творческая элита изволит проснуться. Ну ведь и сейчас, на самом деле, то, что называется уличной оппозицией, оно же тоже по количеству несравнимо с тем, что было в 60-е годы. Это все-таки десятки тысяч, а иногда за 100 тысяч. Ну, правда, мы помним времена, когда 500 000 выходили на улицы Москвы. Но это было, так сказать, это было недолгое торжество по поводу рухнувшей всем ненавистной власти. Но, между прочим, эту власть поддерживали не 86%, а как бы не 96%, если проводить опросы, да?